В ефірі Радіо Крим Реалії.
Добре утро. В студії Валерія Максимова. Ми начинаємо з новостей. Украинские пограничники задержали российского полковника. В Киеве завершился рабочий визит американской делегации. Дочерняя компания Siemens занимается пусконаладкой турбин в Крыму, а сейчас подробнее. Украинские пограничники в июне задержали российского полковника, который ехал в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Цитата. «Около полуночи на выезд из Украины прибыл 54-летний Валерий Войтенко, который предъявил для контроля паспорт гражданина Украины», написал Слободян в Фейсбуке. По его данным, при пересечении границы возникли подозрения о цели поездки мужчины в Приднестровье. В результате осмотра вещей Войтенко в его куртке обнаружили внутренний потайной карман. Из него изъяли лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц Приднестровья и людей из России, орден «Красная звезда», смартфон и флешку, на которых обнаружены фотографии задержанного с признанными в Украине террористами Моторолой, Гиви и Захарченко. Также на флешке находились видео обстрелов украинской территории и агитационные материалы группировок ЛДНР, которые в Украине признаны незаконными. Слободян отметил, что в дальнейшем установили личность задержанного. Им оказался полковник России, которого, по словам Слободяна, российские спецслужбы планировали сделать заместителем министра госбезопасности Приднестровья. Задержанного пограничники передали сотрудникам СБУ. Американская сторона разочарована отсутствием прогресса в Минском переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Американский госсекретарь в ходе рабочего визита в Киев 9 июля в очередной раз подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Тиллерсон призвал Россию выполнять свои обязанности в рамках минских договоренностей и прекратить агрессию в Украине.
Закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання в рамках Мінських угод і вплинути на сепаратистів. Вимагаємо, щоб їхні бойовики негайно припинили воєнні дії на сході України.
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская сторона обговорила с американскими партнерами нюансы дальнейшего сотрудничества. Президент сообщил, что Украина и США скоординировали дальнейшие действия по деоккупации отдельных районов Донбасса и Крыма.
Одразу же після переговорів в Гамбурзі на саміті Великої Двадцятки ми сьогодні дуже детально проінформовані про те, про що говорилося, скоординували наші подальші дії.
Рекс Тиллерсон прибыл в Киев утром 9 июля. Его встретили традиционным хлебом с солью. Вместе с Тиллерсоном в Украину впервые прибыл и недавно назначенный спецпредставитель Департамента США по Украине Курт Волкер. Он будет отвечать за ведение переговоров по ситуации в Украине. Компанию, совладельцем которой является немецкая компания Siemens, наняли для помощи в установке газовых турбин в аннексированном Крыму, передает Рейтер. По их сообщениям, одна из компаний, задействованных в установке турбин, это российская организация Интеравтоматика. По официальным данным, Siemens владеет более чем 45-процентным пакетом акций этой компании. На вопрос о том, задействована ли Интеравтоматика в проекте строительства станции в Крыму, представитель Siemens сообщил в письменном комментарии, что... Цитирую, позиция Siemens остается неизменной. Ни гарантийного обслуживания, ни установки, ни пусконаладки осуществляться там не будет. Мы расследуем участие Интеравтоматики в пусконаладке. Если окажется, что участие было, мы примем все необходимые и возможные меры, заявили в компании. В конце прошлой недели Рейтер сообщил, что Россия ввезла на территорию подсанкционного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании Siemens. Они необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым, радио «Крым Реалии» на проводе. Хотя, собственно, почему проводе? Ну, ладно, пусть будет на проводе. У микрофона Павел Казарин. Ближайшие полтора часа только самое важное, самое главное, то, о чем на полуострове не говорят, то, о чем на полуострове, быть может, не думают. Но мы отслеживаем все ключевые события, которые происходят в мире и которые так или иначе связаны с темой Крыма. И вот как раз обобщаем этот информационный хаос до состояния смысла для того, чтобы каждое утро сварить вам из этого отличного личный завтрак. Итак, начинаем сегодня с первой темы. Я думаю, что все заметили, что мир вокруг нас меняется. И вот я сейчас не про войны, я сейчас не про какие-нибудь огромные миграционные потоки. Я про конкретную и очень привычную историю про погоду. Ту самую погоду, которая каждый год способна нас удивить. Мы смотрим в июне за окно и обнаруживаем, что за окном идет град. Мы обнаруживаем, что столбики термометров замерли на отметке в какие-нибудь скромные плюс 17, плюс 18, что море не прогревается. Но это все сказывается, между прочим, и на нашей повседневности, потому что... Если крокодил не ловится и не растет кокос, то, соответственно, на полуостров не приедут ни туристы, ни придут ни инвестиции, например, в то же самое сельское хозяйство. Как, на самом деле, глобальное потепление или глобальное похолодание, что уж с нами там происходит, влияет на нашу экономику и на нашу реальность? И чего, собственно, ждать от самой, быть может, непредсказуемой стихии в нашей реальности? Вот обо всем этом ближайшие полчаса сразу после небольшого сюжета.
Крым в центре внимания.
Ливни, грозы, град и штормовой ветер. Это не сводка новостей погоды, а реальный факт. 4 июля погода в Крыму стояла совсем не летняя. Часть населенных пунктов полуострова остались без света из-за непогоды. До этого сильный ливень в Симферополе затопил центр города. Гроза началась после обеда 1 июля и продвигалась по всему полуострову почти неделю. За это время в городах полуострова выпала месячная норма осадков, а в Севастополе парализовало движение из-за обильного града размером с шарик для пинг-понга. В прошлом месяце Крым уже накрывало стеной дождя. В частности, 16 июня полностью затопило Симферополь. Транспорт в прямом смысле плыл по местным дорогам, рассказывает местная жительница Анна.
На Симферополь обрушилась просто какая-то погодная катаклизма, судя по тому, что решить ситуацию не могут. Прошел очередной раз, прошел ливень, какие бывают в это время года всегда. Но, как всегда, оказалось, что город совершенно к этому не готов, коммунальные службы совершенно к этому не готовы. Проблема одна и та же.
Штормы накрывали Крым и в мае. Тогда в Севастополе за один день выпало 200% осадков. По всему полуострову отключалась электроэнергия, падала мобильная связь и интернет, остановилось паромное сообщение. А в середине апреля, когда на солнечном полуострове обычно уже открывают купальный сезон, в Крыму выпал снег. На полуострове настолько похолодало, что российские власти решили возобновить отопительный сезон. Подконтрольный Кремлю директор департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов тогда объяснил, температура воздуха упала ниже положенных 8 градусов.
В течение сегодняшнего дня запустим все объекты теплоснабжения, соответственно, возобновим подачу тепла, потому что еще теплоноситель в сетях и никакой критичной сложности для этого нет.
От внезапных апрельских заморозков в Джанкойском районе пострадали персики и клубника, в Симферопольском районе персики и черешня, в Красногвардейском – яблоки. В Советском районе непогода побила уже высаженные сорта ранней картошки. В этом году богатого урожая в Крыму можно не ждать, сообщил тогда подконтрольный Москве замминистра сельского хозяйства полуострова Ярослав Михайлов.
Заморозки в начале апреля привели к частичному повреждению цветочных почек абрикоса, раннего персика и ранней черешни от 10 до 30%, местами до 60%. В меньшей степени пострадали насаждения сливы до 2%. Серьезных повреждений не получили многолетние плодовые насаждения и виноград. Это благодаря тому, что зимний период в Крыму характеризовался постепенным снижением температуры.
Нехарактерные для полуострова апрельские заморозки и град в мае привели к повреждению около 2500 из 12500 гектаров садов в аннексированном Крыму. Об этом сообщили в Российском министерстве сельского хозяйства региона. Подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин оценил ущерб только от апрельских заморозков в 188 миллионов рублей. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Крым в центре внимания.
Друзья, что на самом деле происходит с нашим климатом? Как правильно описывать этот процесс? И вот каких изменений ждать в средней или долгосрочной перспективе? У меня нету ответа на эти вопросы. У меня есть, самое главное, вопросы. Но, слава богу, с нами на связи есть человек, который как раз-таки, возможно, прольет свет на ту реальность, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Ирина Ставчук, эксперт Национального экологического центра Украины. Доброе утро, Ирина.
Доброе утро.
Спасибо большое, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Слушайте, ну вот мы по Киеву видели абсолютно нетрадиционная какая-то весна-лето. Многие говорят, что такой себе сентябрь длиною в 3 летних месяца. В Крыму точно так же вот наши слушатели постоянно сообщают о том, что там, я не знаю, несколько там, неделю назад град выпал. Что происходит с климатом? Либо успокойте, либо наоборот не успокойте нас.
Да, успокоить на самом деле нечем, потому что глобально на всей планете происходит изменение климата из-за того, что с началом индустриальной эры люди начали поднимать ископаемое топливо, сжигать уголь, нефть, газ, добавлять к природному парниковому эффекту дополнительное количество парниковых газов, и это все приводит к изменению климата.
Вы хотите сказать, что процесс, который сейчас происходит, он только исключительно имеет антропогенный фактор и связан с деятельностью человека?
На изменение климата влияет очень много факторов, в том числе и природных. Это и солнечная радиация, и много других. Но ученые всего мира, и было уже несколько повторных отчетов, за последние 20 лет изучили все эти процессы, и точно указывают практически 100% уверенностью, что виной тому, что мы видим, является именно деятельность человека.
Существуют ли какие-нибудь природные циклы, например, связанные с глобальными, там, я не знаю, я читал о другом. Я читал, например, о том, что так или иначе климат в мире меняется постоянно, и не случайно Гренландия называется Гренландией, потому что когда-то это был вполне себе зеленый остров, на котором в том числе жили викинги. Потом из-за изменений климатических, которые, разумеется, с человеческой деятельностью не были никак связано, потому что речь идет о событиях тысячелетней давности. Условно говоря, этот город, этот остров погрузился в мерзлоту. И вот я, мне доводилось встречать материалы, где говорилось о такой природной цикличности, что так или иначе вот в какие-то периоды времени происходят там глобальные, там на протяжении столетий похолодания, в какие-то глобальные потепления. Вот если с такой точки зрения, с такой цикличности смотреть, вот в рамках какого климатического тренда мы живем?
Если смотреть в таком цикле, то мы живем в тренде потепления. Но вы абсолютно правильно сказали, что это все происходило не на протяжении не просто столетий, а на протяжении тысяч лет. То есть вот эти вот циклы, они происходят, они есть, они цикличные, но они длятся огромное количество времени. То, что мы наблюдаем сейчас, это очень быстрые, стремительные изменения, которые длятся там буквально 100-150 лет, да. При этом изменения, которые мы их наблюдаем там последние 30 лет очень активно.
Угу.
И такого количества концентрации СО2 не было последние 800 тысяч лет, как сейчас. Угу. И таких быстрых изменений температуры не было вообще никогда в истории планеты. То есть ученым очень сложно прогнозировать, что нас ждет, потому что таких резких изменений никогда не было.
А можно ли... Да-да-да, я вас слушаю, да, извините.
И даже те изменения, которые были, они были катастрофичны, потому что уровень моря был на там 3-4 метра выше, чем сейчас. Мы знаем, что то земля была покрыта полностью ледниками, да, то есть как бы изменения, которые происходили, они были очень серьезные.
Скажите, а можно ли вот говорить, окей, хорошо, вот нашему слушателю, который нас слушает, он, собственно, да, есть фактор антропогенного влияния на изменение климата, хорошо, а какой климат будет в Украине, скажем, лет через 5, вот при сохранении этих трендов? Что у нас вообще останется от лета? Что у нас вообще будет с зимой? Мы будем, наоборот, как бы замерзать? Будем, наоборот, поджариваться? Или у нас, собственно, какой-то вечный сентябрь утвердится на протяжении всех 12 месяцев?
Ну, как бы лет через 5 это еще достаточно краткосрочное время, ввиду того, что происходит. То есть, как бы то, что мы сейчас наблюдаем, это изменение климата, оно несет негативные последствия, но они не являются катастрофическими ни для планеты, ни для экономики, ни для людей. То есть мы с этим можем выжить, да? Нет особо. То есть экономический ущерб значительный, есть проблемы, но мы как бы с этим можем жить. Проблема с тем, что если мы сейчас не будем сокращать выбросы парниковых газов и не будем полностью перестраивать нашу экономику на отказ от ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии, то через 30-50 и там до конца столетия могут тогда превратиться наша жизнь в очень ужасную, катастрофическую, потому что температура может подняться, если сейчас средняя температура поднялась на 0,8-1,2 градуса, то к концу столетия это может быть 3-4 градуса, а ученые говорят, что 1,5-2 градуса – это период, когда уже могут наступать катастрофические необратимые последствия.
Вот у нас, например, слушают люди и говорят, ну какое же глобальное потепление, о каком, собственно, повышении средней температуры может идти речь, если посмотрите за окно, в Киеве холодрыга, в Крыму холодрыга и так далее. Вот на бытовом уровне объясните на пальцах, что происходит?
На бытовом уровне происходит то, что система перестает быть стабильной.
Угу.
И это означает, что либо может быть, например, там 2 месяца без осадков, а потом за один день выпадает несколькомесячная доза осадков, все затапливает. Это может означать, что либо зима будет очень теплая, либо очень холодная, либо лето может быть вот очень засушливое, либо наоборот может быть холодное. Очень могут быть резкие перепады температуры, это то, что мы видели этой весной, да? И в России выпадал снег даже в начале июня, и в Украине были и заморозки, и снег в мае. То есть очень резкие перепады, какие-то аномальные температуры. Это ураганы, это очень сильный ветер, это град. То есть это вот разрушающие силы природы, которые наносят экономический ущерб и инфраструктуре, и сельскому хозяйству, как бы отключают людей от электричества и так далее.
Mm-hmm.
Если говорить про будущее, то чем это более опасно? Потому что это становится еще масштабней, еще сильнее, еще непрогнозированнее. То есть это может порождать в мире голод, потому что будет намного сложнее выращивать сельскохозяйственную продукцию. Ну и плюс к тому затопление территорий, недостаток питьевой воды у сотен миллионов людей. Буквально в прошлом году вышел отчет, что если человечество не будет сокращать выбросы парниковых газов, как договорились в Парижском соглашении, то количество беженцев уже к середине столетия может быть 250 миллионов человек на планете.
Понятно.
И это в основном будут беженцы с юга, которые будут идти на север. То есть если говорить про Украину, да, то это не только проблемы наши внутренние, а мы же еще привязаны ко всей глобальной системе. То есть мы можем ожидать огромное количество беженцев, которые придут в наши страны.
Понятно. Ну, вы знаете, такая история про очень глобальный контур перемен, и действительно, мы сегодня живем в эпоху глобальных перемен, но нас в том числе еще интересует такой узкий контур, вот о нем пойдет речь во второй части нашей программы. Спасибо вам, Ирина. Ирина Ставчук, эксперт Национального экологического центра Украины, была на связи с нашей студией. Вот любопытно, казалось бы, кто-то может сказать, ну, все эти парижские соглашения по климату, все эти разговоры о глобальном потеплении меня не коснутся. Нет, друзья. А крымские ательеры, например, даже из-за вот всех этих погодных скачков вынуждены снижать цены на отели в Крыму, потому что туристический сезон не поддается, собственно, какому-то прогнозированию. И вот как, на самом деле, на курортно-туристических показателях июня сказался столбик термометра, вот нам рассказал Максим, ательер из Ялты. Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Ну, однозначно меньше, конкретно на сегодняшнюю дату. Это, понятно, как минимум связано с погодой. То есть погода только налаживается, и, например, сейчас холодное течение, вода холодная, наверняка. Эти данные по соцсетям, там, среди знакомых как-то распространяются, и люди не едут. Ну, в общем-то, мнение у меня субъективное, конечно. Ну, однозначно я наблюдаю, и по крайней мере, и спад бронирований на июль-август, то есть ранних бронирований, потому что некоторые объекты вот наших знакомых стоят сейчас вообще пустые, не забронированные на сезон. То есть не на июнь, не на июль, не на август, ни одного бронирования. Так, гостевой дом на 6 номеров. А в прошлом году к этому времени уже было забронировано, ну, как минимум 30%. Я снизил цены.
Крымчане говорят.
Ну, вот, собственно, довольно-таки наглядное описание того, что как эти самые нестандартные погодные условия образца 2017 года сказываются на курортно-туристическом бизнесе, друзья. Но ведь и сельское хозяйство тоже, на самом деле, испытывает на себе прямое влияние всех этих климатических изменений. Я вот просто хочу обратить внимание, что урожай на юге Украины, он пострадал от непогоды весной, но по Крыму это ударило еще сильнее, потому что там, например, черешня продается в несколько раз дороже, чем в Херсонской области. По отчетам, соответственно, российских органов власти, Крым вообще потерял пятую часть урожая от апрельских заморозков. Еще часть урожая пропала из-за града, который случился в мае. Ну вот, например, там в Нижнегорском районе, который больше всего пострадал от заморозков, яблоки вымерзли полностью, погибла большая часть персиков и черешень. А владельцам садоводств приходится увольнять рабочих, потому что, собственно, нет необходимости в таком количестве рабочих рук. Местные жители также жалуются на скудный урожай, и вот цены на крымских прилавках, это на за килограмм черешни, ну, могут достигать 110 гривен. Давайте, в общем, послушаем.
Крымчане говорят.
Вот видите, какой урожай. Три ягоды висит.
Плоховато, конечно, с урожаем. Не то, что было те годы. Вот несколько штук жду, может, дети завтра приедут из города, чтобы хоть полакомились.
Ну, я был сейчас в Краснодаре, там, конечно, совершенно другие цены. Наш Крым вообще оборзели здесь, наши продавцы все. Здесь такие бешеные цены на все. Я в шоке. Я был в Сочи. В Сочи на рынке стоит дешевле, чем у нас здесь.
По вкусу и всего вот этого, по 40 рублей самое вкусное.
Сейчас пошла масса. Все сорта вот созревают, идет масса. И она с каждым днем будет падать.
Пиво красивое, а не то. Ну, вот сейчас не знаю, может, хорошее взяла. Ну, 170 разное, столько. То, как может, покупает. Чем дороже, она вкуснее.
Крымчане говорят.
Ну, собственно, как меняющийся климат в итоге скажется на украинском сельском хозяйстве? И что вообще происходит в тех районах, которые были традиционными, соответственно, районами украинского земледелия? Татьяна Адененко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины, с нами на связи. Татьяна Ивановна, доброе утро.
Доброе утро.
Да, можно ли говорить о каких-то вот таких вот тенденциях? Вот мы раз за разом слышим о неурожаях, о том, что где-то в мае, там, например, на юге Украины, в Крыму, град побил огромное количество яблонь, и мы сидим и думаем, да что ж нам теперь, все как бы мазать лоб зеленкой, чего нам ждать?
Ну, нам нужно ждать, как и предупреждают мировые эксперты в области изменения климата, повторения таких условий все чаще и чаще. То есть речь идет о том, что климат меняется, он становится более нервозным, более непредсказуемым, когда периоды очень жаркой погоды, затяжные периоды сменяются прохладными периодами. То есть то, что происходит в этом году, это характерно не только для Крыма, но если взять и южные области, то к ним это относится тоже в большой степени. Что касается ситуации текущего года, то она действительно нестандартная абсолютно, потому что основные барические образования, которые формируют погоду в Украине, это в этом году, как ни странно, атмосферные фронты. А это значит, что прохождение этих очень быстрых вихрей атмосферного воздуха несет за собой резкую смену погоды. Вот несколько серий этих атмосферных фронтов привела к тому, что при смене воздушной массы атмосферный фронт меняет, например, жаркую воздушную массу на прохладную. Вот 1 июля катаклизмы были по всей территории Украины, когда за 3-6 часов температура падала на 10 градусов. Это сопровождалось выпадением града, шквалами, микросмерчами и так далее. То есть, что касается юга... Да.
Да-да-да. То есть, прошу вас, да.
Что касается юга Украины, то все-таки тут ситуация, я бы сказала, более стандартная, чем на остальной территории Украины. Потому что, ну, традиционно южные области – это засушливые области. И вот у нас засуха начала развиваться на территории Херсонской, Запорожской, Николаевской областей еще с начала апреля. И вот именно то, что в апреле мы испытывали дискомфорт из-за того, что нам казалось, что холодно, вот эти низкие температуры, они как раз и не дали развиться еще в апреле почвенной засухи. Тогда была бы вообще катастрофа. Они как бы сдерживали развитие этого явления. Но на сегодня можно сказать, что эти области получили при том скудном количестве осадков, которые положены им по климату, вообще по климату, они получили 50% этих осадков. Поэтому и Херсонская, и Запорожская, и Николаевская области на середину июня были уже практически сухими, то есть почва была сухая. Это совпало с формированием урожая ранних колосовых. То есть налив зерна происходил в очень жестких условиях, поэтому зерно формируется щуплое, и, естественно, это скажется на урожае.
А можно ли простроить какой-то прогноз? Что ждет с точки зрения климата вот юг Украины, куда, в принципе, наверное, в какой-то степени можно отнести и Крым? Понятно, что он южнее, чем Херсон, Николаев или Одесса, но тем не менее. То есть можно ли сказать, что вот на этих территориях в ближайшие там 5-7 лет стоит ждать, например, там, падение среднемесячной там, температуры там, на 5 градусов или, напротив, повышение больших осадков, малых осадков. Вот можно ли составить такой среднесрочный прогноз или краткосрочный, если угодно?
Ну, понимаете, краткосрочный – это 10 лет, если мы говорим о таких масштабах, да, временных. То есть по всем вменяемым прогнозам изменения климата, или они сейчас называются проекты, нас ждет повышение температуры весной и летом в среднем на 1 градус. При этом осадки будут меняться незначительно. То есть эффективность этих осадков будет падать за счет повышения температуры, если мы говорим о таких длительных отрезках времени. То есть эффективность багарного земледелия в южных областях, она будет все время уменьшаться. То есть по самым жестким прогнозам, там, вот, например, к 30-му году, да, например, выращивание кукурузы на багаре, оно будет ну, абсолютно нерентабельно, потому что 50% лет будет не урожай. Ну, как, собственно, и в этом году, вот для поздних культур, то есть про ранние колосовые я уже сказала, для поздних культур, для кукурузы, для подсолнуха, ну, самые жесткие условия за последние 10 лет, потому что вследствие засухи началось преждевременное формирование корзинки, подсолнух низкорослый, кукуруза низкорослая, кочаны уже образовались, когда еще рано, то есть это все ведет впоследствии к снижению урожая.
Еще, если позволите, правильно ли я понимаю, что, во-первых, это вот засушливость, неурожайность, повышение температуры, но и при этом еще и сложная прогнозируемость, то, о чем вы упоминали в самом начале нашей беседы, что когда сложно понять, сложно строить вот прогноз на год и понять, в каком месяце что нас ждет.
Значит, смотрите, прогноз на год, он вообще невозможен. Вот климатические прогнозы, которые там, до 30-го года, до 50-го, до 100-го, они лучше оправдываются, чем прогноз на полмесяца. Почему? Потому что климатическая система, она инерционна, и можно описать какие-то, если есть тенденции, описать какие-то последствия этого. Тогда как прогнозирование погоды, то есть это 5, 10, 15 дней, оно очень сложно. И на сегодняшний день наша наука достигла, так сказать, предела предсказуемости, это 5 дней. 5 дней – это хороший прогноз, который имеет хорошую оправданность. То есть мы можем сказать по дням, какая будет температура, и сколько выпадет осадков, где они выпадут, и с какой интенсивностью. Дальше уже за 5 днями это идет тенденция.
Понятно, понятно.
И почему все борются за эти 2 градуса, да, пресловутые по Парижскому соглашению на сегодняшний момент? Потому что климатологи считают, что при превышении среднегодовой температуры на 2 градуса, а в Украине она уже в среднем повысилась на 1 градус, идет разбалансирование климатической системы, прогнозирование становится вообще невозможным.
Понятно. Спасибо вам большое, Татьяна Ивановна. Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины, была на связи со студией Радио Крым Реалии. Друзья, наш климат меняется. Кто знает, что с сельским хозяйством будет, вот прогнозирую, что к 2030 году вообще на юге будет невыгодно этим заниматься. А поедут ли туристы в условиях, когда вот точно даже и полуостров лихорадит? Тоже вопрос, который остается пока без ответа. Скоро эти ответы получим, как любые другие. Вернемся в эту студию через пару минут.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. ООН поддержит любые форматы переговоров о ситуации в Украине. В США не собираются снимать санкции с России. В Крыму хотят заняться благоустройством парков, а сейчас подробнее. Руководство Организации Объединенных Наций отмечает значительный прогресс развития Украины и выражает слова поддержки плану реформ украинского правительства. Об этом генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш рассказал в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в воскресенье. Говоря об агрессии России в Украине, оккупации отдельных частей Донбасса и аннексии Крыма, глава ООН заверил, что Организация Объединенных Наций будет поддерживать все форматы переговоров и процессы, в том числе проходящие под эгидой ОБСЕ.
Агресія Росії по відношенню до України має стати тим, навколо чого ми об'єднаємося і припинимо таку варварську агресію, яку ми маємо сьогодні.
Ми будемо робити все необхідне, щоб підтримати різні процеси, які зараз відбуваються. Переговори в різних форматах, підтримка роботи ОБСЄ. Я маю добрі наміри, і вони повністю з вами.
Также в ходе визита в Киев генсек ООН встретился со спикером Верховной Рады Украины Андреем Порубием. Он, в свою очередь, рассказал Гутерешу о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и на Донбассе и призвал сохранять тему полуострова в повестке дня международных организаций. Соединенные Штаты Америки не снимут санкции с России до тех пор, пока не будет решен вопрос российской агрессии в Украине и Сирии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп 9 июля в своем твиттере. Трамп заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вопрос ограничений не обсуждался. В конце июня в США продлили и расширили антироссийские санкции. Новые ограничения распространяются на 19 частных лиц и еще столько же российских компаний. Большинство из списка – это российские чиновники, работающие в аннексированном Крыму, а также деятели группировок ЛДНР, которые признаны в Украине незаконными. В аннексированном Крыму хотят заняться благоустройством парков. В этом году на реализацию специальной программы «Парки малых городов» выделено 100 миллионов рублей. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю депутат Госсовета Крыма Рем Киселев. По его словам, инициатива затронет 11 городов полуострова. Большая часть суммы придется на Симферополь. В крымской столице на реконструкцию парка имени Гагарина потратят 47 миллионов рублей. За эти деньги российские чиновники планируют установить освещение, лавочки, выложить дорожки и создать ландшафтный дизайн в парке.
Тот проект, над которым мы сейчас, собственно, и работаем, в рамках которого и предоставлена эта субсидия «Парки малых городов», он дает нам возможности. Субсидия на Симферополь, ну, это фактически самая большая в рамках Крыма. Если, для сравнения могу сказать цифры, если на Симферополь выделено всего 68 миллионов на парке, то Феодосия – это 2,8 миллиона.
В конце прошлого года российские власти Симферополя решили отремонтировать центр города. На реконструкцию из городского бюджета потратили около 180 миллионов рублей. Спустя месяц после ремонта новая плитка пошла буграми, а потом под ней заискрил высоковольтный кабель. Подрядчика тогда оштрафовали почти на миллион рублей и заставили менять более 2000 квадратных метров плитки. После этого симферопольские улицы переделывали еще трижды. В аннексированном Крыму надеются на туристов с материковой части Украины. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, который пригласил украинцев провести летний отдых на крымских курортах. По его словам, украинцам на полуострове готовы предложить единый электронный билет карта гостя Крыма, который дает право на бесплатное посещение музеев, а также дисконтную программу в ресторанах и гостиницах. В конце июня спикер Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что турпоток в аннексированный Крым упал на треть. Тюрина утверждает, что упадочным будет весь сезон этого года. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Друзья, снова радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Мы говорим о важном, о том, что произошло и о том, что не произошло. На этот раз будем говорить не столько про Крым, сколько про главное международное событие минувшей недели, которое в том числе будет определять судьбу Крыма напрямую. Саммит G20, все ждали от него разного. Кто-то полагал, что, как журналисты издания Daily Beast, которые предполагали, что инициатива будет на стороне у Владимира Путина, который в рамках встречи с американским коллегой будет на него давить. Кто-то, напротив, как журналисты New York Times строили прогнозы, что Дональд Трамп будет давить на своего российского коллегу, навязывая ему, собственно, повестку американской администрации. Вот о том, на самом деле, какой была встреча лидеров двух стран, о чем они могли и не могли договориться, вот обо всем этом пойдет речь в ближайшие 25 минут, сразу после небольшого репортажа.
Репортаж.
Столкновение между полицией и тысячами демонстрантов левых радикалов, протестующих против капитализма. Первая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Обсуждение конфликта на востоке Украины без участия самой Украины и сложные переговоры по климатическому соглашению. Таким запомнится саммит «Большой двадцатки», который прошел 7-8 июля в немецком Гамбурге. На встрече американского и российского президентов затронули тему о возможном вмешательстве России в американские выборы президента. Владимир Путин все подозрения отрицал.
Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел. Нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс Соединенных Штатов.
После того, как встреча глав Кремля и Белого дома подошла к концу, российский президент поспешил тепло отозваться о личности Трампа.
Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены. Ну, не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу. Трамп телевизионный, очень сильно отличается от реального человека. Он конкретный абсолютно. Абсолютно адекватно воспринимает собеседника.
Президент США Дональд Трамп заявляет, что не обсуждал вопрос о снятии санкций с России на встречу с президентом этой страны Владимиром Путиным в Гамбурге. В Твиттере он написал, что до решения украинской и сирийской проблем ни о каком снятии санкций не может быть и речи. Пока длилась встреча российского и американского президентов, остальные лидеры «Большой двадцатки» провели заседание по вопросам климата, которое Дональд Трамп проигнорировал. После майского саммита «Большой семерки» Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения. Этот шаг европейские страны единогласно осудили. Как сообщают западные СМИ, перед началом заключительного дня переговоров G20 лидеры Германии, Франции и России провели рабочий завтрак, во время которого речь шла о ситуации на части территории Восточной Украины. Никакого компромисса по этому вопросу главам Большой Двадцатки не удалось достичь, рассказала канцлер Германии Ангела Меркель, но добавила альтернативы нормандскому формату в вопросе решения конфликта в Украине быть не может.
Перед цією зустрічю також з українським президентом було таке враження, що просто ми говорили про Україну, коли України тут не було. Тому ми поговорили з паном Макроном, що ми будемо або продовжувати цей процес з Путіном також. Але, звичайно, що це дуже повільний процес, це дуже уповільнено. Ми не здобули якогось рішення певного, але ми домовилися, що у нас буде або телефонний дзвінок також разом з Україною, щоб ми продовжували цей формат. Немає якогось іншого можливого формату, але ми не вирішили наші протиріччя в цьому.
Після цього лідери нормандської четвірки провели телефонний розговор. По словам президента України Петра Порошенка, саміт лідерів України, Франції, Германії і Росії може состоятися уже цим літом.
Репортаж.
Ну, все, на самом деле, переживали по поводу того, какой будет повестка встречи американского и российского президентов. Все пытались понять, собственно, а смогут ли они о чем-то договориться. И в том числе, есть ли у них точка компромисса по украинскому вопросу и по крымскому вопросу. Будет ли он вообще подниматься в рамках двусторонних переговоров между, соответственно, американским президентом и его российским коллегой. Так вот, на эти и другие вопросы ответы мы будем искать вместе с Борисом Тизенгаузеном, украинским политологом-международником. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Скажите, ну вот, опять же, если мы говорим о возможной, собственно, о поисках компромисса между там Москвой и Вашингтоном, вот на ваш взгляд, есть ли это пространство для взаимного компромисса и ценой каких уступок этот компромисс может быть достигнут?
Ну, подвижки довольно-таки ощутимые уже есть. То есть, во-первых, сразу после саммита двадцатки был назначен представитель по вопросу Украины Курт Волкер, который уже посетил Украину вместе с Рексом Тиллерсоном, главой Госдепартамента, и который в ближайшее время планирует посетить Москву. То есть Курт Волкер – это такой самый, что ни на есть, ястреб, и известен ранее довольно жесткими высказываниями по поводу российской агрессии. То есть там еще есть ряд моментов таких. Например, Курт Волкер давно и плотно работает с сенатором Маккейном. Это большой друг Украины, как вы знаете. И еще плюс ко всему Курт Волкер является консультантом лоббистской группы BGR. Это та самая лоббистская структура, которую правительство Украины нанимало для налаживания отношений с Белым домом. То есть кандидатура нас вполне устраивает. Mm-hmm. Что касается результатов и вообще тематики самого саммита двадцатки, то здесь довольно неоднозначный взгляд. Ну, во-первых, многие приписывают Путину так называемую имиджевую победу на этом саммите, потому что его беседа длилась на час больше заявленной, и Путин, и Трамп после этого отозвались очень благоприятно об этой встрече. Но если смотреть на реальные результаты и достижения после этой встречи, то на самом деле картина не такая радужная для российской стороны. Во-первых, накануне саммита российский МИД довольно жестко обозначил тему возврата дипломатической собственности. Там две государственных дачи, которые были арестованы в Мэриленде и в Нью-Йорке по делу о шпионаже и о киберпреступности. Эта тема вообще не поднималась на саммите, и Трамп ее полностью проигнорировал. А российская сторона, если она начинает педалировать какую-то тему накануне встречи, она фактически, ну, на 90% уверена в том, что будут результаты, потому что иначе они бы эту тему не подсвечивали. Mm-hmm. То есть вот здесь провал по возврату собственности. А персона абсолютно лояльная по отношению к Украине, Курт Волкер, назначен представителем. Здесь тоже, скажем так, не в пользу России. Да, конечно, Путин, как говорится, получил некий имиджевый профит, потому что Трамп в силу своих... у своей давней любви к российскому президенту, в общем-то, этого не скрывал. Но не более. То есть Трамп очень жесткий такой бизнесмен, и то, что он улыбается и проводит встречу дольше обычного, не говорит о том, что результаты будут равноценные. Я имею в виду реальные результаты. Угу. Вот. Ну, то есть вот такой краткий обзор. Ну и плюс, конечно же, основным вопросом был вопрос Сирии. Но и здесь Соединенные Штаты выкрутили для себя максимально прибыльный вариант. То есть есть договоренность, она еще была, кстати, этот документ был еще принят в Астане в начале весны о том, что нужно ввести 4 зоны в Сирии, где будут постепенно прекращаться боевые действия. В данном случае зона пока что одна введена, где будут прекращаться боевые действия. Причем эта зона случайным образом оказывается приграничной областью с Израилем. Ну, Сирии и Израиля. То есть, исходя из того, что в последнее время наблюдается очень серьезное потепление отношений США и Израиля, США максимально для своего партнера получила прибыльный вариант. В данном случае, естественно, взамен Трамп не заставит себя долго ждать, что-то попросит взамен у Израиля. Угу. То есть вот пока что... Самый, конечно, важный вопрос, который беспокоил уже не столько наших соотечественников, сколько европейское сообщество, это климатический парижский вот этот договор, из которого Соединенные Штаты взяли курс на выход. Естественно, там никаких подвижек нет. Трамп еще раз подтвердил свою позицию, что условия для Соединенных Штатов абсолютно неравноправные. То есть Соединенные Штаты на сегодняшний день являются вторым государством по количеству выбросов в атмосферу. Первым 2 года назад Штаты обогнал Китай и стал первым государством по выбросам. Но Соединенные Штаты в данный момент по Парижскому соглашению обязаны были в глобальный фонд платить 25% от общей суммы для того, чтобы развивающиеся страны сразу перепрыгивали из углеродной промышленности безуглеродную. Поэтому Трамп абсолютно справедливо заметил, что почему Штаты, которые не первыми даже далеко являются по выбросам, должны платить больше.
Понятно. Парижское климатическое соглашение, оно, собственно, и выход Соединенных Штатов оттуда, это тоже такой важный момент. Вот любопытно, что, собственно, с Владимиром Путиным Дональд Трамп встречался вместо участия в заседании по вопросам климата. Вместо этого, соответственно, и была его встреча с российским визави или с российским коллегой. Вот, опять же, тема возможного, вообще, украинский вопрос в повестке, соответственно, Кремля и в повестке Вашингтона, я не знаю, крымская тема и так далее. Вот по-вашему, мы часто слышим так или иначе заявления на эту тему от, там, я не знаю, ближайших соратников Дональда Трампа, но не так часто слышим позицию самого Дональда Трампа. Это естественно, и он развязывает себе руки, или у него этой публичной позиции по Крыму или по Донбассу нет, на ваш взгляд?
На мой взгляд, у Трампа для него сейчас эта тема слишком токсична. Я имею в виду высказываться там за или против России или по вопросу Донбасса и Крыма. Потому что, во-первых, сейчас существует 2 расследования, одно в Сенате, другое в ФБР по поводу связи окружения Трампа с Россией. И любое его высказывание будет рассматриваться через призму этих расследований. Это первое. Второе, конечно же, Трампу удобнее всего эту тему перекладывать в чужие руки, я имею в виду в руки своих советников, в руки представителей, которые будут вести эту тему. Потому что Трамп человек бизнеса. Для него он четко понимает, что Россия в плане бизнеса и сделок, больших сделок, это его любимое слово, может дать ему намного больше, чем Украина, к сожалению. И как выйти из этой ситуации и сделать сделку хорошую, и выдержать определенную лояльную позицию к России, он не понимает. Поэтому он сейчас старается лично максимально избегать обсуждения этой темы. Угу. Что касается, в принципе, развития этой темы, то если по Донбассу еще более-менее понятный путь решения, то по Крыму, конечно, тупик. Потому что, и я имею в виду, мы все прекрасно понимаем, что Россия так спокойно не вернет Крым с извинениями. Вот. Поэтому и Германия, и Штаты придерживаются очень жесткой позиции, что санкции и секторальные, и персональные не будут сняты до тех пор, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность. Но если по Донбассу мы еще более-менее понимаем, там изменения формата, какие-то договоренности и так далее, и у России, в общем-то, есть пути отхода более-менее понятные, то по Крыму, конечно, очень сложная ситуация. Я думаю, что Россия сейчас будет всячески через все возможные каналы протаскивать тему о том, что Донбасс в обмен на Крым. Ну и, в общем-то, в мировом сообществе эта тема уже в мировых СМИ аккуратно начинает муссироваться, поэтому мы за ней очень внимательно следим.
Понятно. Спасибо, Борис. Борис Тизенгаузен, политолог-международник, украинский, был на связи со студией «Радио Крым Реалии». Любопытно вот еще. Один комментарий прозвучал на этой неделе. Опять же, это комментарий бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Крэмера. Он считает, что улучшение российско-американских отношений невозможно, пока в Москве у власти находится Владимир Путин. И если нынешний американский президент уверен, что сможет найти особый подход к своему российскому коллеге, то его ждет разочарование. Вот так, собственно, считает Крэмер. Давайте послушаем.
Мнение.
На мой взгляд, более правильно задаться вопросом, возможно ли хорошие американо-российские отношения в нынешних обстоятельствах. Легко согласиться с президентом Трампом, который говорит, что это было бы замечательно. На мой взгляд, такие отношения попросту невозможны, пока у власти в России остается режим Путина, если только США не поступятся какими-то из своих интересов, моральных ценностей и принципов. Именно перед этой дилеммой оказался сейчас президент Трамп. Он хочет улучшения отношений, он говорил об этом в течение предвыборной кампании, он продолжает говорить об этом на фоне российского скандала в Вашингтоне. Но посмотрите на действия Путина даже последнего времени. Мы видим активизацию боевых действий на востоке Украины, мы видим осложнения в Сирии. Так что улучшение двусторонних отношений, скорее всего, невозможно. Если Дональд Трамп верит в то, что он обладает уникальной способностью успешно вести дела с Путиным, ему грозит большое разочарование. Он столкнется с неприятным сюрпризом.
Мнение.
Опять же, это вот мнение, напомню, бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Крэмера, который вот уверен, что точки компромисса в отношениях между нынешними администрациями в Кремле и в Белом доме не существует. Но опять же, мнения могут быть самые разные. И большая политика тоже способна преподносить нам сюрпризы. Мы в этом неоднократно убеждались за последние несколько лет. Дмитрий Орешкин, российский политолог, с нами на связи. Дмитрий Борисович, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Дмитрий Борисович, а вот на ваш взгляд, вот есть ли возможная точка компромисса во взаимоотношениях между Кремлем и Белым домом? Могут ли Владимир Путин и Дональд Трамп о чем-то договориться?
Ну, конечно, есть. Вопрос в масштабах этой договоренности или значимости их, и ну, в содержательности долгосрочной. Потому что даже с Советским Союзом можно было договариваться. И со Сталином договаривались, и с Брежневым договаривались, подписывали Хельсинские соглашения. И можно было говорить о потеплениях, о локальных, об ухудшениях отношений. То же самое и здесь. Ну, нам вот говорят, что уже договорились про линию связи между Россией и Соединенными Штатами по случаю Сирии. Ну, вот кто-то это преподносит как большую договоренность. А на самом деле это, с моей точки зрения, мелочь, потому что эта самая линия связи, если касается дела, переговоры между Белым домом и Кремлем, то связь и раньше, слава богу, была, и не было проблем снять трубку телефона. А если касается отношений прямых между военными силами в Сирии, то на моей памяти минимум два раза эта связь нарушалась, кстати говоря, по инициативе Москвы. Один раз после того, как разбили аэродром, а второй раз после того, как был сбит американцами сирийский самолет. И вот сейчас ее опять восстанавливают, и нам говорят, что это вот успех. А на самом деле это ну, совершенно тактическая договоренность, не какое-то не изменение отношений. Так что я думаю, что договориться о чем-то всегда можно, и Трамп именно из этого исходит. А вот наладить реальные отношения, рассматривать путинскую Россию как члена восьмерки, как это было 5 лет назад, уже вряд ли. Тут как раз придется согласиться с тем, что говорит американский эксперт. По большому счету, принять путинскую Россию в клуб развитых стран европейских и, скажем так, североамериканских, уже не получается, потому что Путин выбрал другую историческую траекторию в направлении к Ирану, к Сирии, к Северной Корее и так далее.
Вы знаете, вот мы помним, когда после инаугурации Дональда Трампа многочисленные обвинения в том, что его победа, это в том числе стало возможно благодаря вмешательству в избирательный процесс со стороны хакеров, которым многие приписывали, соответственно, российский след и так далее. Вот упреки новой администрации в том, что они слишком уж тесно аффилированы с Россией. Вот все это заставляет ли Дональда Трампа, знаете, знаете, так вот эмансипироваться от этих обвинений и занимать более жесткую позицию к Москве, чем он бы, быть может, занимал в любой другой ситуации, на ваш взгляд?
На мой взгляд, да, потому что вот после этой встречи Трамп-Путин у меня сложилось ощущение, что есть два фундаментальных явления. Во-первых, асимметрия. То есть в России этой встрече придают гораздо большее значение, чем в Соединенных Штатах. Uh-huh. И говорят там, ну, еще там две недели назад говорили о том, будет встреча, не будет. И вот сам факт, что она состоялась, да продолжалась целых два часа с хвостиком, это преподносится как большая удача. Для Америки это вполне рутинная процедура на полях саммита, где решаются гораздо более значимые для Соединенных Штатов проблемы. И общая переоценка в связи с этим именно с российской стороны. Ах, боже мой, они друг другу посмотрели в глаза. Ах, они почувствовали какую-то там химию. Ах, они провели целых два часа вместе. На самом деле это вещь совершенно такая вот рутинная. Что касается конкретно Трампа и вмешательства в выборы, то Трампу надо было продемонстрировать непримиримость. Путину надо было продемонстрировать неготовность, нежелание примириться, признаться в этих нарушениях. А расстались они каждый при своем. Трамп все время теперь говорит, что я давил на Путина, и, видимо, это была правда, давил. А Путин уходил в отрицаловку, или несознанку, пользуясь его выражениями его круга, скажем так. Ну, в результате оба остались довольны, оба получили свои пиаровские преимущества. Потому что на самом-то деле эта встреча была такая, пиар. За две недели не готовятся серьезные встречи мировых лидеров, у них просто не было повестки дня. Они просто поговорили. Ну, вот и все. Так что, да, Трамп теперь пытается продемонстрировать именно вот так вот в виртуальном пространстве некоторую жесткость, во всяком случае, на американском рынке. Потому что в России, в Соединенных Штатах, это не сам по себе объект обсуждения. России интересно в Штатах только как рычаг или трамплин для того, чтобы напрыгнуть на Трампа. Там идет внутренняя серьезная конфликтная борьба, и Россия всего лишь очень важный элемент этой борьбы. Если бы не было конфликта между демократами и республиканцами, если бы не было конфликта между прессой и Трампом, то Россия бы стояла на третьем, четвертом, пятом месте по значимости. А сейчас вот хотят вкинуть Трампа, и поэтому все время говорят, да, он победил с помощью хакеров, да, он имел связи с путинскими людьми незаконные, да, его люди нащупывали там какие-то способы. И это все способ всего-навсего сместить Трампа, а вовсе не фундаментальная роль российской политики в американском обществе. Трамп свою задачу решил. Он продемонстрировал, что он готов давить. Путин свою задачу тоже решил. Он сказал, а у вас доказательств нет. Но довольно трудно от того, кто прослушался, требовать признания доказательств. Это суд может независимо решать, есть независимые доказательства или нет. А когда тебе говорят, ты украл, а он говорит, я не украл, то и у вас нет доказательств, то это сама вся ситуация тоже асимметрична.
Понятно, понятно. Но вот любопытно, станем ли мы свидетелями какого-нибудь такого, не знаю, какого-нибудь Рубикона в отношениях к Белому дому. В какой-то момент, возможно, мы можем обнаружить, что Дональд Трамп сочтет возможным какую-то повестку компромиссов. А может быть, напротив, решит закручивать гайки, играя в персональный радикализм. Так или иначе, Дмитрий Орешкин, российский политолог, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, ближе следующие полчаса мы будем говорить, чем закончился, собственно, этот случайный роман между Кремлем и русскими националистами. Почему «Спутник» и «Погром» блокируют в Российской Федерации еще до того, как его заблокировали в Украине. В общем, об этом и многом другом сразу, буквально через пару минут.
ефірі Радіо Крим Реалії.
В студії Валерія Максимова. Коротко о главном. ОБСЄ признала анексію Крима незаконной. На полуострове растут налоги и сборы. В Крыму заявляют о дешевом отдыхе. Сейчас подробнее. Киев с рабочим визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Укринформ. Цитата. «Я очень жду визита Североатлантического совета в Киев, в рамках которого также созвал на понедельник заседание комиссии НАТО «Украина». Этот визит дает нам очень хорошую возможность еще раз подчеркнуть нашу крепкую поддержку, нашу солидарность с Украиной», сказал Столтенберг накануне. Глава НАТО пояснил, что говорится о политической поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсуждений путей укрепления практической помощи Альянса для страны. По программе визита Столтенберг встретится с руководством Украины и посетит ряд мероприятий, приуроченных 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Парламентская ассамблея ОБСЕ 9 июля приняла в Минске декларацию, которая призывает Россию прекратить аннексию украинского Крыма. В документе говорится о выводе российских силовиков с полуострова. Согласно тексту, ОБСЕ, цитирую, вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации автономной республики Крым и города Севастополь и гибридной агрессии России против Украины на Донбассе. Российская делегация в это время голосовала против документа, заявил российский представитель Петр Толстой.
Российская делегация в парламентской ассамблее, в принципе, удовлетворена работой, которая была проделана. В целом, парламентская ассамблея ОБСЕ остается важной площадкой для налаживания межпарламентского диалога.
Ранее парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на протесты со стороны российских представителей. В этом документе выражена резкая критика действий России, призывы остановить оккупацию украинских территорий, освободить украинских политзаключенных и заложников. В аннексированном Крыму выросла доходная часть бюджета, сообщает подконтрольная Кремлю министр финансов полуострова Ирина Кивика. По ее словам, за первые 6 месяцев текущего года крымскую казну наполнили в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2016-го. Кивика заявила, что бюджет полуострова наполняется благодаря повышению уровня налогов физических лиц. То есть финансовые потоки увеличиваются не за счет инвестиционных предложений, а из-за отчислений, которые вносят в бюджет полуострова обычные. Крымчане.
У нас налоги выросли в сопоставимых условиях на 32% или более чем на 3 миллиарда. Увеличились у нас акцизы почти на миллиард. Это в 2 раза больше мы получили акцизов. И малый бизнес, который уплачивает упрощенную систему налогообложения, тоже поступления увеличились более чем на 50%. То есть развивается наш малый бизнес и своими доходами наполняет бюджет Республики Крым.
В этом году в Крыму заканчивается так называемый переходный период. На полуострове в связи с этим растут все виды сборов. Тарифы на основные виды ЖКХ вырастут в этом году минимум 2 раза, а на некоторые услуги в отдельных городах 3. Добавляются дополнительные взносы и вводятся новые повышенные налоги. Отдых в аннексированном Крыму стоит меньше, чем в Турции, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По его мнению, сейчас крымские курорты составляют прекрасную конкуренцию Турции, особенно в соотношении цен на турпутевки. При этом количество туристов, приезжающих в Крым, до конца сезона должно вырасти до, цитирую, рекордного уровня прошлого года, считает Сафонов. На прошлой неделе российский журналист Илья Вайцман опубликовал фото одного из турагентств России, где показаны цены на отдых в Крыму и в Италии. Стоимость туров отличается на 10 тысяч рублей. При этом дороже оказался курорт в Крыму. Согласно прайсу, поездка в Крым на 8 дней и 7 ночей стоит почти 44 тысячи рублей. При этом отдых в Италии за такой же период времени может обойтись в 33 тысячи рублей. В обоих случаях россиянам предлагают отдохнуть в 3-звездочных апартаментах. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Вы имеете право знать, друзья, что у микрофона Павел Казарин, что это радио «Крым Реалии», что вы можете смотреть и слушать нас на нашем сайте, на наших страницах в социальных сетях. Милости просим к нам в эфир. Крымчане бесплатно могут звонить 8 800 10 06 926, жители других украинских регионов 044 490 2905. Вы знаете, та самая неудобная ситуация, когда сайты русских националистов блокирует не Украина. Нет, их блокирует сама Российская Федерация, несмотря на то, что в 2014 году все эти сайты рукоплескали аннексии Крыма и российскому вторжению на Донбасс. Так что же произошло, какая черная кошка пробежала между Кремлем и еще его недавними союзниками, которые, более того, краунфандили для того, чтобы собрать деньги и отправить, например, там оружие или униформу для боевиков на Донбасс. Вот обо всем этом ближайшие 25 минут сразу после сюжета.
100 слов по теме.
Роскомнадзор заблокировал сайт националистического издания «Спутник» и «Погром» по требованию российской генпрокуратуры. Ресурс внесен в реестр запрещенных сайтов. Ведомство считает, что сайт пропагандирует идеи национальной и религиозной розни, формирует угрозы общественной безопасности и побуждает к экстремизму. На том же основании генпрокуратура попросила внести в реестр более 10 ресурсов. Решение российских властей стало неожиданностью для менеджера интернет-ресурса Егора Просвирнина.
Я всегда думал, что за это награду, хоть грамоту какую-нибудь выпишут, да? А вместо этого сайт заблокировали. А показав, что в России делают с искренними русскими националистами и патриотами, которые не просто там на словах что-то говорят, да, а доказали все это на деле.
«Спутник» и «Погром» создан блогером Егором Просвирниным в 2012 году и позиционируется как информационный ресурс русских националистов. Сначала это был паблик ВКонтакте, позже его создатель открыл сайт, который работал по платной подписке. В 2014 году «Спутник» и «Погром» призывал своих подписчиков жертвовать деньги на помощь пророссийским сторонникам так называемых ДНР и ЛНР. Как утверждали в сообществе, на собранные деньги был куплен бронетранспортер для сепаратистов Донбасса. Наказание за экстремизм в местах лишения свободы отбывают лидеры русских националистов Александр Белов-Поткин, Дмитрий Демушкин и Максим Марцинкевич-Тесак. Вячеслав Мальцев выехал из России, опасаясь преследования. В Москве задержан его соратник Юрий Горский.
100 слов по теме.
Слушайте, ну, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Почему же, собственно, какая кошка пробежала в отношениях между официальной российской властью и, вот, условно говоря, такими себе искренними русскими националистами? Почему, собственно, одни решили не выдать грамоту Егору Просвирнину, а заблокировать его ресурс на территории Российской Федерации? Вопрос, на который мы будем искать ответы вместе с Максимом Горюновым, российским философом и публицистом. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Да, Максим, ну вот что ж так, где та точка невозврата, в какой момент Егор Просвирнин закончился в качестве полезного союзника для официальной Москвы?
В общем, он никогда и не был полезным союзником. Понимаете, российская пропаганда, она не нуждается в союзниках, она слишком огромная, слишком большая, слишком мощная. Там миллиардные бюджеты и сотни тысяч людей заняты. Вот. Поэтому, в общем, Россия, пропаганде российской союзники не нужны. Егор Просвирнин выдавал себе за союзника. Он в общем говорил, что с ним кто-то заключил союз. Скорее всего, российская пропаганда его просто не заметила и не увидела. То есть единственный успех российских националистов в Новороссии — это вот они дизайнеры «Спутника» и «Погрома», они там нарисовали пару удачных плакатов. Ну, удачных в том смысле, что сепаратистам они понравились, они их вынесли на баннеры. А, в общем, на этом все и закончилось. Mm-hmm. То есть Егор, он, как было понятно, он пытался поднять значимость своего сайта, своих сторонников и своих идей, вот так намекая немного на то, что вот то, что происходит, это имеет отношение То есть то, что происходит в России, вот они имеют к этому отношение, как бы такое. Они тоже являются авторами.
У нас небольшие проблемы со связью. Мы сейчас будем попытаемся эту связь восстановить. Собственно, Максим Горюнов, российский философ и публицист, помогал нам разобраться в том, как выстраиваются отношения между русскими националистами и Кремлем. И ведь это действительно любопытно. Ведь я хочу просто напомнить, что до 2014 года русские националисты нередко вообще были в оппозиции к Кремлю. Более того, вместе с либералами они выходили на марши, там, на Триумфальную площадь. Их нередко задерживал ОМОН, их нередко бросали в тюрьмы. Они долгое время были в оппозиции к вертикали, и их внезапное тесное слияние началось даже не на Майдане, потому что многие русские националисты Майдан поддержали. Я помню, как тот же Егор Просвирнин приезжал в Киев и на Громадском давал большое обширное интервью, где говорил о том, что Украина должна сбежать из этих постсоветских правил существования и ни в коем случае не сближаться с Россией. А потом резко все изменилось в тот момент, когда случился Крым. Тот самый Крым, который для очень-очень многих, собственно, русских националистов стал таким историей про игольное ушко. Очень сложно стало признаться, публично признать, что Крым не твой, потому что если ты русский националист, то наоборот, ты радуешься восстановлению вот границ, может быть, Советской империи. Да, это вообще странная история, почему националисты в этом смысле пытаются порой играть в имперцев, но так или иначе. Вот этот вот идеологический калейдоскоп для Российской Федерации современной, он порой более чем характерен. И вот этот вот внезапный роман между русскими националистами и российским государством, между русскими националистами, которые ехали на Донбасс воевать с украинской армией, которые ехали, собственно, на Донбасс для того, чтобы разжигать вот этот пожар локальной войны, были угодны Кремлю вплоть до, соответственно, лета 2017 года. А тут внезапно спутник и погром оказывается заблокирован. Так вот, где эта самая точка невозврата, которая разделила Кремль и русских националистов? Почему внезапно закончился их роман? На этот вопрос будем искать ответы вместе с журналистом, главным редактором издания Петра Мазепа Виктором Трегубовым. Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
А вот на ваш взгляд, что же произошло в отношениях между Кремлем и спутником и погромом?
Что же разделило эти два братских народа, да. Ну, на самом деле все очень просто. Когда идет зачистка политического и медийного поля, когда идет попытка поставить под контроль все сколь-либо пассионарные движения, независимо от того, вот, насколько они выражают общую с тобой позицию, вот, то зачищать надо всех. Тут не получится по частям. Поскольку у них все-таки есть какая-никакая своя политическая повестка, поскольку они так или иначе способны к социальной мобилизации, ну, насколько способны, это, конечно, спорный вопрос, но, по крайней мере, Кремль так видит. Вот они художники, они так видят. То, соответственно, надо и их тем или иным образом либо поставить под контроль, либо же потихонечку в объятиях так или иначе задавить. Вот сейчас задавливают.
Угу. На ваш взгляд, насколько велик вообще мобилизационный потенциал русского национализма? Вот мы видим, что 3 года Москва по всем телеканалам рассказывала о страшных украинских бандеровцах, о страшных украинских фашистах. Вот на ваш взгляд, какой мобилизационный выхлоп у всего этого был?
То, когда они, собственно, надо было их использовать, когда они 3 года рассказывали о украинских бандеровцах, фашистах для того, чтобы направить энергию русских националистов на решение необходимых им задач, тогда, соответственно, у этого какой-то определенный выхлоп был. Ну, все мы помним того же Мельчакова, все мы помним там ряд националистических организаций, вот, которые посылали боевиков на Донбасс. Это, конечно, было не очень большое количество людей, вот. Но они какой-то определенный вклад, наверное, внесли. Не самый даже с точки зрения россиян, наверное, хороший, потому что там общий объем выхлопа к объемам скандалов был достаточно посредственный, но, тем не менее, он был. Сейчас у них странная ситуация оказалась. Это люди, которые, с одной стороны, уже научились воевать, уже обладают каким-то определенным мобилизационным потенциалом. Он небольшой, но относительно России в целом, относительно других социальных групп в России, он достаточно значительный. Вот, и с этими людьми надо что-то делать. Вот, соответственно, вот что-то делают. Что-то делают вот, единственным известным прямым способом.
Ну, понятно. То есть, условно говоря, в России мало быть лояльным для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ты должен быть не только лояльным, но еще и не самостоятельным?
Да, либо не самостоятельным, либо слабым, либо дезорганизованным. То есть ты должен не представлять потенциальные угрозы, не реальные, а именно потенциальные угрозы, потому что даже если ты декларируешь лояльность, но собрал вокруг себя определенную, скажем так, силу, то есть теоретически можешь передумать, вот, то тогда тебя теоретически могут замочить. И практически тоже.
Угу. Так что же получается? Условно говоря, мы наблюдали, как, например, в Крыму и на Донбассе были определенные люди, которые искренне поддерживали вот этот процесс аннексии, процесс вторжения России. То есть все эти люди, которые искренние родители там, русских флагов на территории украинского полуострова и украинского Донбасса, они тоже не могут ощущать себя вот в зоне тотального комфорта, оказавшись в российской юрисдикции?
Не могут, естественно. Точно так же, как не могут себя ощущать вообще в какой-либо зоне комфорта офицеры, перешедшие со стороны Украины на сторону России, крымские офицеры, естественно, не могут их там, мягко говоря, недолюбливать, мягко говоря, опасаются. Вот. Точно так же, как не могут себя ощущать в безопасности бывшие политики. Вот. Собственно, ну, скажем так, переприсягнувшие Российской Федерации, к ним тоже достаточно неоднозначные отношения, совершенно независимо от того, как они себя пяткой бьют в груди и собираются казаться больше россиянами, чем изначально россияне. Вот. Ну да, есть такая проблема, но мне кажется, этого стоило бы ожидать, если бы у них в головах была реальная Россия, а не какие-то очень абстрактные представления о России, очень сильно идеализированные. Mm-hmm. Вот, да, русские своих бросают, есть такой момент.
Понятно. На ваш вот любопытный момент. Русский национализм вообще он мог? Мы вот как раз говорили в начале программы о том, что до 2014 года русские националисты, они нередко были в оппозиции к российскому государству. Они вместе с либералами там на Триумфальной площади устраивали там акции, за которых их бросали в тюрьмы. Они вступали в столкновения с ОМОНом и так далее. Они даже на Майдане нередко поддерживали, собственно, Майдан, а не российскую официальную повестку. А потом случился Крым, который вот стал таким, таким, условно говоря, куском, который нельзя было не проглотить. Вот, на ваш взгляд, вот, то есть искушение Крымом русские националисты выдержать не могли?
И не собирались на самом деле. Тут что вообще обычно говорят о Путине? Что он плохой стратег и гениальный тактик. Вот я бы скорее сказал, что да, никто не знает, какой он на самом деле стратег, потому что никогда не пробовал именно применять стратегические решения. В 2014 году тактическим решением вот, по работе с российскими националистами было, собственно, соблазнить их Крымом, поставить их на некоторое время, вести состояние эмоциональной эйфории, перетащить на свою сторону, то есть чтобы убрать их как проблему. Это как тактический прием сработало. То есть на какие-то года полтора они проблемы быть перестали. Истекли эти полтора года, необходимо было другое тактическое решение. Стратегического решения не было принято, то есть не было какого-то общего плана по националистам вообще. Было тактическое решение сначала их максимально к себе притянуть к Крыму, а потом было тактическое решение их замочить в квартире. Вот, собственно, что сейчас потихонечку, полигонечку происходит.
То есть, по большому счету, это история про такую еще и вдобавок нейтрализацию идейных пассионариев, да, с которыми роман в какой-то момент начался, вот сейчас роман снова теперь расторгается.
Ну да, соответственно, цветочный конфетный период закончился, эйфория от Крыма прошла. Вот эйфория от Крыма сменилась расстройством от того, что происходило на Донбассе, от того, что их там немножечко били. Вот от того, что когда их там немножечко били, там с их точки зрения Россия не пришла на помощь. Вот тем более Россия тех, кто сейчас выехал обратно, в частности раненых, в частности инвалидов без рук, без ног. Вот она как бы особой заботы, как обычно, не проявляется. соответственно, у них этот период завершился. Вот. Но у них сохранилось вот этот самый, как бы сказать, организационный потенциал, вот этот самый идеологический потенциал, с которым теперь все еще что-то нужно делать. А поскольку что-то делать в рамках «друзья, давайте обнимемся и подружимся» уже не получается, надо что-то делать в плане «а теперь пошли по шконку». Mm-hmm. Вот и пытаются загнать по шконку. Есть люди, которые утверждают, что у нее это не получится. На самом деле, мне кажется, что учитывая то, что сейчас их же стараниями мощь Кремля несопоставима выше, мне кажется, у них, им это может удастся.
Понятно. А опять же, судьба всех тех, вот мы видели, что на Донбассе, на украинском Донбассе с украинской армией сражаются россияне, скажем так, приехавшие по двум мотивам. С одной стороны, это кадровые российские военные, которых там командировали прямо на уровне частей, а с другой стороны, это там люди-добровольцы, которые, как не знаю, там какой-нибудь Моторола мыл у себя где-нибудь в российской глубинке машины, а потом взял автомат Калашникова и понял, что это хороший социальный лифт. И вот люди, подобные Мотороли и так далее, которые там, ну, не знаю, 1020, наверное, по разу, я слышал такую сумму, в такое количество их оценивают, они, получается, это кандидаты на вычеркивание из списков живых?
В зависимости от веса, в зависимости от потенциальной угрозы, которую они могут так или иначе представлять. Uh-huh. Я думаю, что какой-нибудь рядовой Ванечка, который приехал из Коми и уехал, собственно, с Донбасса тоже рядовым Ванечкой, вот, тот, наверное, не кандидат, тот, наверное, будет себе спокойно доживать у себя в свой век в деревне Пересопкино, вот, жизнью обычного рядового Ванечки. Вот. А тот рядовой Ванечка, который уехал, собственно, с Донбасса, какие-нибудь генерал-фельдмаршалом казачьих войск, вот у того есть проблемы.
А еще такой вопрос. Вот любопытный момент. Всегда я помню, что существовал какой-то идеологический раздрай, когда речь заходила о русских националистах. Потому что во всех странах националисты, они вообще антиимперские, так или иначе. Они стремятся от империи дистанцироваться, они говорят о построении национального государства. И только когда речь заходит о русских националистах, все время кажется, что перед тобой какой-то именно идеолог воссоздания имперского и наднационального. Так русский националист, он с точки зрения своей идеологии, он вообще кто?
На самом деле есть разные националисты. Есть, например, еще такое уникальное явление, как монгольские националисты. Вот они тоже имперские. Вот. Дело в том, что сама русская национальная идея, как они ее видят, многие из них, не все. В России на самом деле есть две группы националистов, одна из которых конкретно контримперская, вот, а вторая из которых конкретно проимперская, потому что они национальную идею России видят именно таким образом. С их точки зрения Россия может быть только империей. Вот. Есть, скажем так, русские младонационалисты, которые действительно выступают из серии «давайте пошлем нафиг Кавказ». Вот, то есть тут только вопрос в том, до какой степени нафиг посылать, до Татарстана или до Кавказа, или, не знаю, вплоть до «давайте себе замкнемся в нашей уютной Ингерманландии». Вот, и ничего извне не будет. А есть, да, действительно имперская идея, которая при этом как-то пытается коррелировать с националистической идеей именно за счет национальной специфики наднационального российского государства. Вот как они это в голове у себя утрясают, ну, как-то утрясают.
Да, это действительно хороший вопрос, но, возможно, нам на него удастся найти ответ с Максимом Горюновым, российский философ и публицист, возвращается в наш эфир. Максим, хорошо ли вы нас слышите?
Очень хорошо слышу вас, Павел.
Да, вот мы как раз с Виктором Трегумовым, журналистом, главным редактором издания «Петр Мазепа», говорили как раз о причудах взаимоотношений между вертикалью и русскими националистами. Скажите, ведь мы уже как-то с вами касались этой темы. 3 года назад появился Крым как такой идеальный капкан, потому что еще, например, Майдан многие русские националисты поддерживали, а мимо Крыма пройти не смогли. Тогда я помню, кто-то говорил о том, что Крым расколол русских националистов. Кто-то сказал, что Крым наш, кто-то сказал, что нет, Крым не наш. Но насколько действительно вот можно было говорить о расколе? Или как раз-таки по большей части Крым послужил идеальной ловушкой, мимо которой, ну, которую не проглотить было невозможно?
Ну, в отношении Крыма, Крым – это переход в серьезность. Это переход во взрослый мир. До Крыма русский, быть русским националистом, ну, это была такая игра. Для, ну, в общем, это была такая большая, красивая игра. Вот когда по Москве, можно было ходить по Москве с лозунгом «Вернем опричнину», там, «Вернем царя», «Захватим Аляску» и так далее, и так далее. И, как правило, это все выглядело как карнавал. В прямом смысле слова. И осознавалось в качестве карнавала. То есть мы просто хорошо проводили время. Угу. Вот. А после Крыма и после того, как в Донецке началась и в Луганске началась литься кровь, это был переход в серьезность. То есть вот мы играли, и дальше, в общем, развлечение пошло перейти между людьми, как между теми, кто играл в это, и теми, кто всерьез хотел убивать за землю и так далее. Угу. Для меня это, для меня и для моих знакомых, которые вот ушли из «Спутника», для нас это было, ну, главное. Мы впервые в жизни тогда поняли, что, в общем, слушайте, если вот наши эти идеи, ну, как не идеи, вот этот наш карнавал, наш веселый образ жизни как-то доводить до логического конца, то нужно сейчас брать автомат и ехать в этот самый Донецк и Луганск. Вот. Но мы не хотим этого делать, потому что, ну, мы не хотим убивать, потому что мы не считаем, что украинцы должны быть захвачены и так далее, и так далее. А оказалось, что... И таких было, в общем, по-моему, большинство. Но оказалось, что есть некоторый набор сумасшедших, которые действительно считали, что они, в общем, не в карнавале участвуют, а чем-то серьезным занимаются. Они поехали, они, и теперь у них на руках кровь.
Угу. А опять же, насколько велик оказался потенциал, мобилизационный эффект русского национализма? Сколько людей он смог отмобилизовать для вот такой вот деятельной участия в реальной войне?
Ну, по-моему, счет идет на десятки, может быть, на сотни. Не уверен, что счет идет на тысячи. Если мы говорим о каналах, вот, ну, о «Спутнике» и «Погроме», и вообще о таком молодом русском национализме, то я думаю, там какие-то очень смешные цифры. То есть, допустим, редактор «Спутника» и «Погрома» гордится тем, что его читатели собрали денег на один БТР. Представим себе размах России, да, там 140 миллионов, представим себе количество денег, которое было в карманах российских граждан в 2014 году, как бы там ни было, но в то время в России была восьмой экономикой планеты. Ну, вот по объему ВВП и так далее. Ну, по объему, по средствам, которые тогда были. И за счет, это все было за счет высоких цен на нефть, но тем не менее, деньги в России огромные были. И, в общем, и сайт был популярен, ну, сам деле был популярен, о нем говорили на федеральных СМИ. И несмотря на это, вот всех денег, которых им хватило, это вот купить одну боевую машину, я так понимаю, она была не очень новенькая, не очень новая, и там, ну, в общем, это все смешно, мало и по-детски.
Но даже такую небольшую активность, по вашим оценкам, все равно в какой-то момент было решено прекратить, потому что, условно говоря, игра в серьезность может быть только со стороны государственной вертикали.
Ну да, разумеется. Ну, как, понимаете, прекратить, я думаю, их не сильно и замечали. Ну, то есть, поймите, есть этот колосс российского государства, он действительно огромный, он действительно мощный. Там действительно огромные средства крутятся, и много людей занято. И те люди, которые заняты, они профессионалы своего дела. То есть, ну, Дмитрий Киселев в качестве пропагандиста, ну, он профессионал. Вот в этом, вот в России, в русском мире, кроме него, так легко, едко и мерзко вот сформулировать необходимое Кремлю содержание, вряд ли кто сможет. Угу. Вот, и они это делают хорошо, прямо по команде, они адресированы, они знают, как это делать. А вот здесь вот где-то под ногами бегают какие-то непонятные активисты, дети, в общем, какие-то смешные люди с минимальным доверием к ним со стороны граждан. Вот. То есть, ну, грубо говоря, это не значит, что российское государство атакует каких-то русских националистов, между ними какие-то там войны и так далее. Это просто, ну, представьте, вы идете, и вы с плеча своего стряхиваете пылинки. Вот.
Да, довольно вот, наглядно, довольно вот иллюстративно.
Так это и выглядит. То есть, ну, что это как-то... То есть, с точки зрения самих русских националистов, если вы их будете читать, там, конечно, какие-то огромные войны происходят, события.
Да.
С ними кто-то заключает какой-то там договор. с ними еще что-то происходит. Максим. На самом деле ничего не происходит, их нет.
Спасибо большое. Максим Горюнов, российский философ и публицист. Друзья, это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, слушайте нас, берегите себя и до завтра.